В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень» сегодня. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира СМСки +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с визитов Владимира Путина в азиатские государства, потому что если начать с Монголии, это очень интересный сюжет, мне кажется. Отталкиваемся от предупреждения со стороны Европейского Союза по отношению к Улан-Батору, что, пожалуйста, будьте внимательны, не забывайте, что вы подписали Римский статут, и вообще-то есть ордер на арест президента России, поэтому не хотелось бы, чтобы. На что в Улан-Баторе недвусмысленно дали понять, что это вмешательство во внутренние дела государства, а с кем, кого они хотят, того они и приглашают. И, по сути, мы наблюдали некое разрушение карго-культа, потому что даже ЮАР, так как имеет определенное еще влияние со стороны Великобритании, естественно, там как бы определенная форма была вот этого саммита, чтобы, видимо, как бы вот не нарушать каких-то протоколов, но не подвергать никого опасности. А с Монголией вот прям разрушение вот этого карго-культа и происходит, нет?
Вы знаете, абсолютно согласен, хорошую метафору вы нашли, разрушение карго-культа. Я хочу также оттолкнуться от метафоры. С моей точки зрения, здесь происходит столкновение двух реальностей, двух, так сказать, пластов. С одной стороны, идет реальность, реальная ситуация, которая существует в мире, которая существует в Азии, в Евразии, в мире в целом, и симулякр, который создал себе Запад, западное общество, западная культура в виде некой структуры, которая абсолютно ничего не значит из себя, МУС, якобы так называемый международный, так называемый суд, который не является ни международным, ни, конечно, не имеет никакого отношения к судебной инстанции. То, что мы видим, это, так сказать, грубое столкновение придуманной, абсолютно нереальной истории, которую придумал себе Запад, а давайте мы, так сказать, осудим президента России, примем некое решение, и той реальной политики, реал-политик, которая существует в мире, которая, в рамках которой президент России – это желанный гость в очень многих странах мира, за, практически во всех странах мира за пределами Запада. Вот здесь Монголия является очень интересным примером, ведь Монголия – это не союзник России, это не страна, которая относится, отнесена Западом к оси зла, там, каким-то диктаторским режимам и так далее. Это была бы совершенно другая история. Монголия – это страна, которая по канонам Запада является демократией, по западным канонам, подчеркиваю, потому что мы считаем, что западные каноны не соответствуют действительности, и демократии – это абсолютное большинство стран мира, но у Запада свои подходы. Монголия по западным даже канонам является демократией. Монголия развивает многовекторную политику и стремится, так сказать, дружить и с Россией, и с Китаем, и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами.
Многовекторная политика.
То есть со всеми, да. И вот в этом отношении Монголия – это страна, в которой широко представлен западный капитал. И такая страна, подчеркиваю, такая страна, не ось зла, не какое-то сообщество, так сказать, диктаторов с точки зрения Запада. Такая страна не просто раскрывает объятия нашему президенту, а давайте посмотрим на тот формальный церемониал, который мы видели, и ту реальность, неподдельную радость, с которой встречали, и высокое почтение, с которым встречали нашего президента в Монголии и должностные лица, и президент этой страны, и простые монгольские граждане.
Но интересно, эта страна, то есть Монголия сама, воспринимает Российскую Федерацию как? Ведь у нас, то есть важно понимать, что с точки зрения Запада есть вот это следование западным ценностям. Все страны, которые не западные, если они разделяют западные ценности, это означает там применение собственного законодательства на территории этих стран, практически вот эта трансграничность. Плюс там мы не любим тоже, они не любят тех, кого не любим мы. Мы в них вкладываем деньги, а они по нашей указке живут. С Азией совсем не так. И если у европейцев, американцев сейчас история особая с Вьетнамом и Филиппинами, особенно с Филиппинами, то вот как быть, например, с той же самой Монголией? Не говорим там про Китай, это вообще особая история.
Это не только с Азией, это в целом с миром за пределами Запада, который мы называем мировое большинство. Uh-huh. Мировое большинство – это 7 восьмых мира, 7 миллиардов из 8, живущие за пределами Запада. Сам Запад неоднороден, но это совершенно другая история. Мы ведь ведем речь о западных элитах, которые сейчас, так сказать, правят бал. А за пределами Запада существует огромный мир, в котором разноязыкий, разнокультурный, разнорелигиозный, разный с точки зрения политических практик, традиций, истории и так далее. И позиция России – это абсолютное уважение тех, так сказать, национальных интересов, культурных особенностей, истории, современного суверенитета этих стран, и Монголии, и всех остальных стран. И вот в этом отношении это, собственно, отличается и от западной такой большевистско-троцкистской позиции навязать всему миру свой аршин, да. И от, кстати, советского, ведь Советский Союз тоже жил в таких несколько догматических рамках, которые он стремился навязать с разной степенью интенсивности в довоенный и послевоенный период. Россия уважает всех, кто уважает Россию, кто уважает российский народ, а это большинство стран мира. И мы с огромным уважением относимся к монгольскому народу. И что касается теперь, переходя к российско-монгольским отношениям, необходимо подчеркнуть, что у нас великолепная история отношений. И наша страна была первой страной, которая признала суверенитет нынешнего монгольского государства, возникшего в 20-е годы 20 века. Заключила с ним договор о союзе и поддержала монгольский народ в период битвы на реке Халхин-Гол. Угу. И это очень важная, славная страница нашей истории. Не случайно памятник Жукову стоит в Монголии, и его посетил наш президент. И с другой стороны, Монголия оказывала всемерную помощь Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Это помощь от, в общем-то, небольшого государства Монголия, тогда в Монголии жило 900 тысяч человек, даже меньше немножко, была сопоставима с той самой хваленой помощью со стороны Запада в рамках Ленд-Лиза. Вот в этом смысле и мы помним все, так сказать, все то, что добро, которое шло от монгольского народа, и Монголия, конечно, помнит об этом, и это скрепляет нашу дружбу.
Точка опоры для развития российско-монгольских отношений и дальше выхода, вот, дальнейшего выхода по этому азиатскому треку. Это что-то общее в период там, мировой войны, каких-то конфликтов, или же действительно текущая ситуация тоже может быть вот этой точкой опоры?
Невозможно прошлое без настоящего, это естественно. В прошлом могут быть прекрасные, великолепные отношения, mm-hmm. но если они испорчены в настоящем, никакой точки опоры не получается, и наоборот. Конечно, существует история отношений наших двух стран, которая является очень мощным фундаментом. Это изначальный фундамент, на котором мы строим отношения, и они поэтому очень прочные. А во-вторых, существует тот формат отношений, который есть сейчас. Это экономические, гуманитарные, культурные отношения, отношения в самых разных сферах, и прежде всего необходимо подчеркнуть, что Россия является вторым по значимости торговым партнером Монголии после Китая, причем особенно эта значимость важна с точки зрения экспортных операций, то есть Россия ключевой экспортер после Китая в Монголию. Если мы сопоставим тот объем экспорта, который идет товаров из России в Монголию, мы увидим, что рядом нет никаких других стран. Китай выше, да, но рядом ни Америка, ни Европа и рядом не стояли, что называется. Поэтому, конечно, это мощная экономическая основа. Теперь несколько очень важных проектов, которые находятся в разной стадии реализации. Сейчас анонсировано строительство атомной электростанции Алексеем Лихачевым, генеральным директором Росатома в Монголии. И это настоящий прорыв в отношениях, потому что Монголия испытывает энергодефицит, и строительство атомной станции – это мощный рывок вперед. А для нашей страны это тоже очень важно, потому что Россия является мировым лидером в строительстве атомных электростанций. 85% атомных электростанций, которые в настоящее время строятся за рубежом теми или иными странами, строятся Россией, в том числе в соседнем Китае, в недалекой от Монголии Индии, в недалеком Бангладеш, республике, в Турции, да, конечно, в Египте и масса других стран. Дальше, это
угольный проект, там тоже есть
это угольный проект, да. Это газовая магистраль, это железнодорожная магистраль, которая идет через Монголию, и здесь очень важным является то, что, во-первых, Монголия обладает колоссальными природными ресурсами, которые являются важными и с точки зрения России, и с точки зрения других стран, это раз. И второе, есть очень интересный, очень перспективный для трех стран союз: Россия, Китай, Монголия. Союз не политический, не военный. Исключительно речь идет об экономических отношениях, об экономической интеграции. И здесь мы видим, что наши страны не конкурируют, не конкуренты. Наши страны дополняют друг друга, потому что те маршруты, которые идут через Монголию и соединяют Россию и Китай, они в равной степени важны всем трем странам.
Мы, Владимир Леонидович, сознательно разделяем политику и экономику и делаем упор на экономическое взаимодействие, на помощь во многом. Потому что, помните, когда пытались провести аудит наших отношений там, с соседями, с другими государствами, приходили к выводу, что мы в политику не лезли, а вместо нас лезли другие. И в итоге оказалось, что мы помогаем денежно, там, спасаем, а разложение умов происходит со стороны других государств.
Вы знаете, нет. Я думаю, что вы, во-первых, абсолютно правы, и самый яркий пример – это Украина, конечно.
Я про нее говорю, конечно.
И ряд других постсоветских стран, кстати, и Молдавия в этом ряду, и ряд других стран, с которыми происходила вот та самая история. Кстати, то же самое происходило с Прибалтикой, потому что Прибалтика на момент распада Советского Союза и потом, десятилетия позже, полностью экономически зависела от России, получала прибыль от России, но при этом, так сказать, строила свою политику на русофобии. Ваша правда, это действительно так. Я не разделяю экономику и политику в данном случае. Я веду речь о том, что для России и Монголии существует целый ряд скрепляющих, соединяющих, интегрирующих экономических проектов. Что касается политики, здесь тоже все достаточно развито и перспективно. Монголия уже давно является страной, участвующей в качестве наблюдателя в работе ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, и, так сказать, путь Монголии в ШОС, он потихоньку развивается, это раз. С другой стороны, существует Евразийский экономический союз, которым сейчас также завершается подготовка всеобъемлющего договора между Монголией и ЕАЭС о, так сказать, развитии интеграционных процессов, и это тоже очень важно. То есть две ключевых организации для России, это ЕАЭС и ШОС, фактически в рамках этих организаций происходит достаточно активное взаимодействие с Монголией. И, конечно, стоит также сказать, что Монголия приглашена Россией, президентом России на президент Монголии приглашен на празднование 9 мая. Угу. Это политическое событие, никакой экономики здесь нет. Это важное, так сказать, идеологическое, политическое событие. И на саммит БРИКС в Казани.
В продолжении темы, Владимир Леонидович, вот на ВЭФе Владимир Путин выступал в Владивостоке, и там же переговоры и с представителем Вьетнама, и с представителем Малайзии, и зампред КНР приехал тоже, и, возможно, там Путин тоже говорил, что вот с Си Цзиньпинем тоже нужно встретиться. Почему, когда мы говорим о развитии и потенциале развития стран с глобальным, отношений с глобальным югом, с азиатскими государствами, какая-то до сих пор звучит ирония, в том числе и среди там, политологов, экспертов в нашей стране, что как будто вот от безысходности мы это делаем, но мы-то с вами все равно понимаем, что мы часть западной цивилизации, поэтому вот откуда эта ирония, почему?
Вы знаете, отчасти она связана с тем, что те люди, которые выражают эту иронию, они являются заложниками тех идей, шаблонов, которые в свое время были сформированы на излете могущества западной цивилизации и влиты, так сказать, в наши мехи, вот это вино западное. И отсюда человек заложник тех идей, в которые он верит. И многие наши, так сказать, западно ориентированные политологи, эксперты, они ориентируются именно на это. А это уже свет звезды, которой нет, свет погасшей, mm-hmm. угасающей звезды. Конечно, центр мира – это уже не Атлантика, это уже Тихий океан. И Азиатско-Тихоокеанский регион – это динамичный, пульсирующий, быстро развивающийся центр и мировой экономики, и мировой политики, все перемещается сюда. И, кстати, начнем с названия. Конечно, само название «Глобальный юг», оно в этом отношении не совсем корректно, потому что, ну, какой юг, например, Китай, какой юг, тем более, Россия?
Не, глобальный юг и Азия, да. Я сказал.
Да, скорее нужно ориентироваться на мировое большинство, на термин «мировое большинство», и тогда будет понятно, почему. Откуда возник глобальный юг? От, так сказать, дихотомии развитый север и недоразвитый юг, в котором да. был еще глубокий юг, дальний
раньше
юг.
Раньше это называлось страны третьего мира.
Да, раньше это еще называлось страны третьего мира, до этого называлось запад-восток, в смысле запад-развитый, восток-недоразвитый и так далее. Вот это все деление мира, его можно уже выкинуть в урну, потому что мир совершенно другой. Динамично развивается восток, и, кстати, один из идеологов Запада, Збигнев Бжезинский, еще 15 лет назад, в 2011-м, горестно писал о том, что сравните инфраструктуру в Китае и в США, обветшавшую американскую инфраструктуру железных дорог, аэропортов и всего остального, и автобанов, и великолепную инфраструктуру Китая, и вы поймете, кто на самом деле лидер.
Ну, хорошо, а идеологический стержень вот у этого мира большинства, мирового большинства, он сформирован, потому что как было принято? Очень удобно, Советский Союз победили, гегемон один, правила свои диктуют, кто согласен, молодцы, подкинем чего-нибудь, кто не согласен, мы вам там демократию. Я предельно упрощаю, но смысл понятен. Если страны, так или иначе, мир заставляет, ситуация заставляет друг дружку взаимодействовать, экономические связи настраивать, какие-то формировать новые объединения, но идеология какая-то общая должна быть?
Нет, не обязательно. Смотрите, вот существует БРИКС в изначальной форме. Россия, Китай, Индия, Бразилия — очень разные страны с точки зрения политических режимов, форм правления, идеологических, ценностных моментов. Очень разные. Тем не менее, они достаточно интенсивно стали взаимодействовать друг с другом и взаимодействуют и в настоящее время. Угу. Мы видим, что в этом мире...
Южную Африку еще забыли.
Потом появилась, да, Южная, да, Африка. В этом мире существуют самые разные страны. Например, Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Иран. Все страны очень разные, со своей колоссальной спецификой. Угу. И наша позиция состоит в том, что существует страна, которая является суверенной, отстаивает свой суверенитет, у этого народа есть власть, которая в той или иной степени выбрана народом, но не существует сейчас сакральной власти, кроме Папы Римского. Вся власть в той или иной степени является властью представительной, выбранной по тем или иным процедурам народом. Поэтому, да, существуют определенные различия. Идеологические, конечно, различия существуют. Но существует общий интерес, и это не мешает России не взаимодействовать с Китаем, не взаимодействовать с Монголией, ни с Вьетнамом, ни с Индией. Это все очень разные страны. И вот именно это «пусть цветут 100 цветов» лежит в основе, собственно, нашего представления о справедливом миропорядке, в котором найдется место каждому, за исключением, конечно, человеконенавистнических идеологий, которым места в мире нет, за исключением терроризма, фашизма, расизма и так далее.
А хорошо, а прививка от мира, основанного на правилах? Она вот в этом новом мире есть?
Я думаю, что она формируется, потому что мы видим, как сложно происходят процессы и как вскрываются, так сказать, реальные картины, и как появляется все большее понимание, что король-то голый, потому что все то, что говорит Вашингтон, даже если он произносит очень правильные слова, во-первых, не соответствует реальности в самих Соединенных Штатах, во-вторых, не соответствует реальности в тех странах, в отношении которых произносятся эти очень правильные слова, критики или поддержки. Мы видим, что и весь мир уже постепенно начинает понимать, что вот эта позиция, так сказать, презумпции своей правоты во всем, так сказать, мы стоим на холме в чистой белой одежде, мы непогрешимы, а вы все, так сказать, варвары. Вот эта позиция, она не от того, что у американцев или Запада в целом есть на нее право, а она просто является производной от западного колониализма, от того, что Запад себе внушил, что он лучше, чище, белее и более сверкая, чем весь остальной мир, а это не соответствует действительности.
А существует ли сейчас, то есть вот вы Бжезинского упоминали, можно Киссинджера еще упомянуть, да, то есть это такие политики, философы, как это, по ним строились, да, представления о том, каким должен быть мир. Страны двигались по этим, значит, материалам, по этим трудам. А вот сейчас подобного рода умы, философы современные, даже в странах вот этого глобального большинства, они есть, кто формирует эту идею, кто формирует новое видение мира?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что такие вполне здравомыслящие мыслители есть и на Западе. Например, Эммануэль Тодд, знаменитый французский социолог, на трудах которого воспитано не одно поколение западных студентов и ученых, который заявляет, что Запад, конечно, не прав, потому что он не имеет права навязывать свою волю, он не лучше, он хуже. Или Миршаймер, знаменитый, пожалуй, величайший современный американский политолог, который также разделяет эту точку зрения. И здравомыслящие люди на Западе, не кликушеские, так сказать, кликушеские идеологи и пропагандисты, а именно здравомыслящие, тонкие, серьезные мыслители, они, конечно, все понимают прекрасно. Что касается мирового большинства, то, разумеется, такие мыслители есть и в России, и в других странах мирового большинства, и, безусловно, здесь формируется будущее.
Я почему про них спросила, потому что однажды мы говорили с специалистом по медиа, который говорит, мы совершаем большую ошибку, недооценивая медиа как раз азиатских стран, южных стран каких-то, больших, крупных, потому что мы привыкли отталкиваться от того, что пишет западная, там, неважно, британская, французская, американская пресса, и на основании этого делаем какие-то выводы о том, как устроена планета Земля. А по сути все иначе. Взгляды на то, что происходит, конфликты, поиски решений конфликтов, то есть мы как будто бы пока что сейчас еще не перестроились до конца.
Да, это действительно так, и я с этой точки зрения абсолютно согласен. И это та рамка информационно-идеологическая, которая давлеет, в том числе и над нами в какой-то степени, потому что если мы возьмем, так сказать, наше информационное пространство, что мы видим? Мы видим, так сказать, ссылки, цитаты, прежде всего, да, на ведущие западные издания New York Times, Washington Post, там, Guardian и так далее. И мы подтверждаем или спорим с ними, не обращая внимания на тот огромный мозаичный мир, который существует, и там китайские издания, или индийские издания, или арабские, конечно, находятся в очень, так сказать, далеком...
недооцененной позиции.
Да, да.
Владимир Шаповалов с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Владимир Шаповалов. С нами политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, две новости, которые прям красочно характеризуют предыдущие полчаса в плане идеологии, векторов развития. Сейчас скажу. Потеряла эту новость. Сейчас, секунду. Ну, во-первых, Армения на данном этапе заморозила свое участие во всех органах ОДКБ, пока не собирается принимать другие решения. Это заявление Пашиняна. И... процесс вступления в Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Представительство Европейского Союза делает такие заявления. Напомню, Грузию наказывают за то, что они приняли абсолютно вегетарианский закон об иностранных агентах, согласно которому, если там больше 20% иностранного капитала, в иностранных собственников в каких-то медиа, то, соответственно, и денег иностранных, они должны регистрироваться как иноагенты. Западным странам это категорически не понравилось, теперь Грузию наказывают. Два государства, близко друг к дружке расположенные. Как говорится, два мира и два в общем.
И даже царская династия Багратионова у них одна на двоих была в прошлом. Вот. Действительно, два государства, к этому нужно прибавить еще страны Южного Кавказа, которые находятся рядом, в частности, Азербайджан. Эти государства не просто находятся рядом, они находятся в очень важной с точки зрения геополитики зоне, соединяющей Черноморский бассейн и Каспий, находящиеся у южных границ России, очень важная стратегическая позиция, и Кавказ всегда был яблоком раздора, еще в XIX веке между Британией и Российской империей. Здесь все предельно просто. Есть государство Кавказа, Южного Кавказа, есть три страны, которые исторически связаны с Кавказом, это Россия, Иран и Турция. Мы все вместе как-нибудь разберемся. И мы разбираемся очень хорошо, потому что мы видим, что практически с каждой страной выстраиваются, я имею в виду Турцию, Иран, прекрасные отношения, за исключением Запада. Запад вылезает сюда, туда, где, в общем-то, нет никаких интересов, границ и всего остального. Ну, зачем он сюда лезет? По одной простой причине, чтобы получить плацдарм, за счет которого можно будет влиять на Россию, на Северный Кавказ, на Россию в целом, на Черноморский бассейн, очень важный.
Контроль экономических потоков.
Контроль экономических потоков, конечно, и влиять на Турцию и Иран, две еще страны, которые очень важны для Запада. Вот если Запад получит так или иначе плацдарм в южной части Кавказа, базу военную, что-то еще, возможность маневрировать здесь, то, конечно, это будет очень серьезная угроза для всех стран и Южного Кавказа, и всех сопредельных государств, то есть России, Ирана и Турции. В этом отношении история Армении и Грузии очень показательна, потому что это несколько противоположные истории. Если Армения на протяжении всей постсоветской истории была союзником России, и Россия приложила максимум усилий для... так сказать, безопасности Армении, для экономического развития Армении, до сих пор это делает, до сих пор это делает. И формально Армения еще сохраняет статус союзника России, но, к сожалению, произошла трагедия. В Армении произошел государственный переворот, который был назван «бархатной революцией», но от этого он не перестал быть государственным переворотом. А до этого в Армении появилось американское посольство, в котором на маленькую страну было самое большое количество сотрудников этого американского посольства, наверное, из всех американских посольств мира. Вот представьте это. Появилось огромное количество НКО, появилось огромное количество разного рода советников, денег, грантов, которые выделяются, разумеется, на развитие демократии и прав человека. Вся эта история, к несчастью, привела к тому, что Армения не просто, так сказать, получила военно-политическую катастрофу, но еще и теряет свою субъектность, теряет свое место, теряет своих союзников. Совершенно потрясающая история о том, как появился учебник истории Армении, из которого можно было сделать вывод о том, что, оказывается, Россия оккупировала Армению, является оккупантом. Да, слава богу, они убрали это после критики соответствующей.
Но попытки были.
Попытки были, да. И история с Грузией несколько иная. У Грузии непростые отношения с Россией в постсоветский период, это мы все прекрасно знаем, и так сказать, авантюру военную Саакашвили, мы помним, недавно была, так сказать, очередная годовщина этой авантюры, но грузинский народ не чуждый народ для России, у нас колоссальная история, колоссальные традиции взаимной дружбы, приязни, позитивного взаимодействия, это сказывается. И постепенно в Грузии формируются здоровые политические силы, которые понимают, что Грузия ничего не сможет без России. Ну, не станет же она штатом Джорджия. Грузия и Джорджия – это две разных географических, геополитических единицы, реалии. И поэтому у Грузии есть история. В рамках этой истории есть, так сказать, Россия, она никуда не денется. У Грузии есть география. И с точки зрения географии Россия не денется. Экономический интерес, политический интерес. И все это приводит к тому, что нынешнее поколение политических элит грузинских извлекло уроки из тех ошибок и преступлений, которые совершил Саакашвили, и да, они, конечно, не являются нашими друзьями и союзниками, но они выстраивают прагматичные, выгодные, взаимовыгодные отношения с Россией. И самое важное, они стремятся защитить свой суверенитет, поэтому ввели закон об иностранных агентах. Что получилось? Получилось, что то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Если этот закон есть у американцев, если его сейчас принимают и в Великобритании, и во Франции, и в Евросоюзе в целом, это правильно, потому что это правильные иностранные агенты, это русские, китайцы, которых мы не пустим в нашу, так сказать, Америку. А если такой закон посмела принять Грузия, она, конечно, абсолютно не имеет на это права, потому что эти иностранные агенты – это американские агенты. И как же Америка может позволить...
Как же они будут влиять теперь?
Да, позволить Грузии принять такой закон.
Но вы упоминаете народ, что грузинский народ, исторические связи, так и про армянский народ можно то же самое сказать. Но почему тогда в Грузии формируется вот эта политическая линия, элита и политическая линия, которая говорит, мы не в смысле мы там за Путина, за Кремль, в этом же обвиняли премьер-министра, когда он этот закон принимал, что у него связи с Кремлем, а потому что мы хотим суверенитета. Армянский народ тоже, в общем, близкий вроде бы по духу, но там диаметрально противоположное. Просто, опять же, работа методичек одна на всех, и на ком-то сработала, на ком-то нет.
Вы знаете, это очень длинная история, если очень-очень коротко. Конечно, да. Армянский народ был, есть и будет нашим другом, всегда будет нашим другом, это понятно. Но есть политические элиты, которые тем или иным способом приходят к власти в силу определенного стечения обстоятельств, которые работают против национальных интересов своей страны. Что касается Армении, то здесь существует трагедия. Она существует изначально в моменте формирования современной армянской государственности, которая была основана на идее, так сказать, Карабаха. Комитет Карабах, независимость Карабаха. И, кстати, нужно признать, что на первых стадиях, ведь это история еще Советского Союза, эта армянская история достаточно сильно сыграла в негатив в разрушение Советского Союза. Надо это признать. При том, что, конечно, у России в дальнейшем складывались союзные отношения с Арменией, мы всегда Армению поддерживали, но эта история изначально была направлена на разрушение Советского Союза, потому что идея того, что Нагорный Карабах должен быть частью Армении, работала против союзной конструкции. А потом в какой-то момент времени в армянском обществе возникла, так сказать, достаточно активная политическая тусовка, политическая часть, которая ориентировалась не на Москву, а на Вашингтон, не на интересы Армении, а на интересы Соединенных Штатов, которые решили пойти на такой размен. Мы отказываемся от Карабаха и получаем, так сказать, при этом помощь и поддержку со стороны западных стран, которые становятся нашими партнерами. По этому пути идет, к сожалению, часть политических элит современной Армении, которые стремятся в максимальной степени дистанцироваться от России. Этот процесс пока еще обратим. Пока еще обратим, потому что Армения еще является частью тех политических, военных организаций, которые созданы на постсоветском пространстве во главе с Россией. Но нынешние политические элиты, конечно, делают многое для того, чтобы разорвать традиционную дружбу наших народов.
Вы историк, Владимир Леонидович, и я очень хотела эту тему с вами обсудить, потому что министр просвещения Сергей Кравцов представил новую линейку единых госучебников по истории для 5-9 классов и колледжей. Говорит, что работа над ними шла сутки напролет, презентация учебников прошла. В течение всего, с прошлого года, по-моему, у нас увеличилось количество уроков истории, у нас вводятся единые учебники, в вузах уроки, лекции по истории появились. Это как основополагающий предмет. Почему? И самое главное, когда мы вводим единые учебники, чего мы хотим добиться?
Ну, прежде всего, почему увеличилось количество часов. Уроков, часов по истории и в школе, кстати, и в вузе. В вузе 144 часа. Я думаю, что это логично. Это не увеличение, это, так сказать, нормальное состояние. Просто в течение нескольких десятилетий меньше уделяли внимания истории, особенно в вузе. Теперь этот пробел восполняется. Россия – историческая страна, русский – исторический народ. У нас огромная, великая история, в которой мы черпаем наше вдохновение и, так сказать, история, которая является фундаментом для созидания и развития нашей страны. И это наше достояние. К сожалению, есть огромное количество государств, которые не имеют возможности черпать это вдохновение, потому что у них нет истории, и они придумывают ее, домысливают какую-то историю, которая не существовала в природе, в мире. Для нас это очень важно. И очень важна борьба за историческую правду. Нам очень важно не просто сохранить эту историю, но защитить ее от разного рода фальсификаций, которые сплошь и рядом конструируются и на Западе, и на постсоветском пространстве. И для этого мы должны прежде всего вооружиться сами знаниями. Необходимое историческое просвещение, оно начинается в школе. То, что касается этих учебников, здесь мы должны понять, что, во-первых, это первый, единый, действительно, учебник. Он не имеет альтернативы, нет второй, третьей линейки. Это первый государственный учебник за весь постсоветский период. То есть фактически мы возвращаем государство в школу, в историю, и в том числе в историю, не только в историю. И именно государство теперь несет ответственность за каждую букву, которые в этом учебнике появились. Они какие-то авторы или издательства, до этого была именно такая ситуация. А теперь самое важное. Самое важное состоит в том, что каким образом мы должны бороться за историческую правду на страницах учебника. Прежде всего, это, конечно, объективный подход к истории, и мы именно из этого исходим. Правда – это объективность, основанная на исторических фактах. Второе, нам нужно отказаться от тех лживых теорий, которые уйти от них, которые давлели, доминировали в общественных науках и в значительной степени еще сохраняются в настоящее время. Ну, например, теории о безусловном моральном, технологическом, идеологическом лидерстве Запада. Ведь смотрите, к сожалению, у нас на протяжении нескольких поколений мы воспринимали в том числе историю через призму данных теории, в рамках которых, что такое Россия? Россия – это страна с догоняющим типом развития, которая все время пытается догнать вот этих лидеров, которые устремлены вперед и никак не может это сделать. Но это с Хрущева
начинается тогда.
Это, на самом деле, начинается это гораздо раньше, не с Хрущева. Угу. И вот эта история, которая, на самом деле, не имеет ничего общего с реальностью, ее, конечно, нам нужно приводить в соответствие с реальностью. Это первое. Второе. К сожалению, утвердилось на протяжении нескольких поколений структура, при которой именно Запад, Европа западная, Соединенные Штаты занимают основное доминирующее место в учебном материале. А на все остальные страны приходится, ну, незначительная какая-то очень условная через запятую, так сказать, история. При том, что мир разнолик, каждая страна и каждая цивилизация имеет свое право на существование, имеет свои достоинства. И, конечно, приведение в соответствие эту историческую канву, которое должно продемонстрировать, что есть Запад, у него есть свои великие достижения и свои бездны. Есть те или иные восточные цивилизации, их много, она не одна. У каждой есть свои достоинства и недостатки, есть Россия. Ну и, наконец, последнее. Мы сейчас записали в нашей концепции внешней политики и в основах исторической государственной политики в сфере исторического просвещения одну очень важную магическую фразу: Россия - самобытное государство, цивилизация, евразийская и евротихоокеанская. Что значит самобытное государство, цивилизация? Это значит, что у России есть мощная культурно-цивилизационная основа, и вот с этой точки зрения самобытности России мы также должны рассматривать историю, усиливать акцент на достижениях России, ну и в том числе рассматривать и те недостатки, и те кризисы и катастрофы, которые были, потому что это очень важная пища для размышления, работа над ошибками. Почему, например, в 20 веке дважды обрушилась российская государственность в 1917 и в 1991. Каковы причины этих двух катастроф? Тоже очень важно.
Вот Эдуард говорит, получается, во всем виновата США. То есть мы даже не допускаем, что и Россия, возможно, совершала какие-то ошибки. Большинство бывших союзных республик больше не хотят с нами дружить, а ведь в этом и есть наша большая ошибка, что мы всегда и во всем считаем себя правыми. Видимо, к этому можно еще приплюсовать вопрос другого слушателя. Есть ли опасность, что мы, государство будет пытаться продвинуть линию непогрешимости государства в какие бы то ни было времена?
Ну, скорее, есть другая крайность. Начиная с 60-х годов 19 века в нашей интеллигенции сформировалась мода на, так сказать, то, что в России все плохо, у нас ужасная история.
Своей страны, да.
Совершенно верно. И поверьте уж, немножко, так сказать, сбалансировать это гордостью за свою страну абсолютно не помешает, тем более, что если мы посмотрим на истории других народов, и великих, и, так сказать, малых, они основаны исключительно на гордости за свою страну и на тех достижениях, и на тех великих героях, которые есть у страны. Вот это очень важно. Что касается того, что во всем нужно винить США, то, конечно, нет. Ни США, ни там англичанка гадит, ни кто-то еще. Нет, конечно, нет. Мы просто должны реально оценивать ситуацию. Реальность такова, что у Соединенных Штатов, как мощной страны сейчас, а у Британской империи в XIX веке, когда она боролась с Российской империей, есть свои интересы, и они умеют эти интересы безжалостно, жестко отстаивать. И у России есть свои интересы, и они не совпадают интересы России, интересы Соединенных Штатов, потому что мы разные страны, у нас разная культура, разные ценности. Мы можем быть ситуативными союзниками, как это было в 1941 и 1945, но чем это закончилось после? Сразу начинается, так сказать, атаки на нашу страну, формируется план немыслимых ядерных бомбардировок Советского Союза со стороны Соединенных Штатов. Да. Вот, все, этот период закончился. Потому что все, что связывало Соединенные Штаты с Советским Союзом, это необходимость борьбы с фашистской Германией.
Ну, то есть, получается такая политическая и даже историческая невротизация процессов, потому что, с одной стороны, в общество внедрялась мысль, что ваше же государство для вас опасно, а то, что за границей, это светоч там, демократии, чего угодно, но при этом государство, которое внедряло эту мысль и работало с умами, оно разрабатывало всяческие планы по низвержению той страны, в которой вы живете. Дихотомия.
Внешне, да, на самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что, ну вот смотрите, ведь откусили же от нашей страны кусок, сформировали антироссию, внушили политической элите на какой-то стадии развития, что ваши интересы бороться с Россией, и, разумеется, в планах Соединенных Штатов не останавливаться на этом, а дробить и крушить нашу страну дальше, потому что Россия единственная страна в мире, которая может гарантированно уничтожить Соединенные Штаты.
Но при этом США, вот смотрите, не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России. Вашингтон не ведет процесс пересмотра этой политики. Пресс-секретарь Белого дома сделала заявление. Я когда слышу эти заявления, у меня ощущение, что нужно вот эту частицу «не» зачеркнуть и читать, что США намерены пересматривать ограничения, потому что напоминает какое-то ритуальное заявление, потому что решение уже принято на самом деле.
На самом деле, действительно, это так. Мы видим, что постоянно расширяется диапазон вооружений, которые Соединенные Штаты отдают киевскому режиму, и тех способов и мер, так сказать, нанесения ударов по России, которые мы видим со стороны Соединенных Штатов. Что здесь важно? Важно то, что это стандартная американская политика, которую они проводят десятилетиями и проводили и в период холодной войны. Ничего нового мы здесь не видим. И точно так же американцы должны понимать, к сожалению, там это понимание сейчас отсутствует, потому что нет, так сказать, разрушена школа советологии, и в какой-то момент перестали активно изучать нашу страну, не понимают сути нашей страны и забыли о холодной войне и о том, что было раньше. Трамп и Маск пытаются им напомнить о том, что, смотрите, ведь Советский Союз уничтожил Гитлера и Наполеона, куда вы прете, извините. Но американские элиты, к сожалению, об этом забывают. Они забывают о том, что Америка очень уязвима. И речь идет не о стратегическом или тактическом ядерном оружии. Речь идет об огромном количестве американских военных баз, экономических объектов, океанских коммуникационных линий и так далее. И речь идет об огромном количестве стран, народов, организаций, которые, конечно, не очень любят, так скажем, Соединенные Штаты. И если эти страны, народы и организации получат некоторое количество неядерного оружия.
То, что говорил Владимир Путин.
Да, совершенно верно. Ну, например, есть некая территория Сирии, на которой существуют хорошие запасы природных ресурсов и на которой существуют террористические бандформирования и американская военная база. Эта территория захвачена американцами, здесь взращивается терроризм. Очевидно, что если по этой территории некая военно-политическая сила нанесет удар неким оружием и случайно американская военная база будет уничтожена, многим американским, так сказать, гражданам это не очень понравится.
Ну, это, знаете, после северных потоков как раз рассуждали по поводу подводных кабелей, которые существуют, инфраструктуры, но кажется, что мы все равно в любом случае настаиваем на правилах ведения конфликтов, потому что, но есть ощущение, что другая страна уже для нее правила не существует. и она разрушает эти правила, а мы пытаемся сохранить то, чего нет.
Вы знаете, это, с одной стороны, так, мы за конвенциональные способы, но, с другой стороны, есть еще одна важная, еще один очень важный момент. Мы делаем свое дело, мы освобождаем свою территорию, и для нас важно не отвлекаться, а нас пытаются спровоцировать и отвлечь разного рода заявлениями, диверсиями и так далее. Наша задача – защитить и освободить наши территории, в том числе и территории новых субъектов федерации. И эта задача неуклонно решается.
Владимир Шаповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск у нас, потом Юрий Буткин к вам придет. Я вернусь завтра в программе «Револьвер» сначала, а потом в 2 часа дня я снова с вами. Всем хорошего вечера.